Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 19 февраля. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня о губернаторах и соцсетях. Опубликован доклад фонда «Петербургская политика. Губернаторы возвращаются в социальные сети». Авторы доклада напоминают, что первая волна интереса руководителей регионов к соцсетям происходила еще лет 10 назад, во время президентства Медведева. А теперь вторая волна связана с тем, что работа в социальных сетях стала одним из критериев эффективности региональных администраций. Ну и кроме того, и это тоже отмечается в нынешнем докладе, на руководящие посты все чаще приходят люди, для которых активность в социальных сетях – это естественное продолжение текущей жизни, а не избыточное обременение, как это могло быть прежде. Антон Коробков-Землянский, начальник службы новых медиа телеканала «Россия». Антон, добрый вечер.
Добрый.
Историк-политолог Аслан Рубаев. Аслан, добрый вечер.
Здравствуйте.
Это прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Что может получиться из вот этого поворота губернаторов или руководителей регионов к социальным сетям? Антон, прошу вас.
Ну, все идет так, как и должно идти. Власть должна быть публичной, власть должна быть понятной. Власть – это услуга, которую мы покупаем у нашего государства – по управлению, по предоставлению нам тех или иных каких-то функций, которых мы делегируем. И она должна за это отчитываться. Мы должны понимать, что происходит в текущий момент времени по оперативным каким-то вопросам. Ну, если мы говорим о региональной политике, прорвало ли где-то там трубу, задерживают ли пенсии, или там в какой-нибудь труднодоступный район дорогу размыло. Мы должны знать, что произошло и что по этому поводу делается. Производятся какие-то функции или нет.
Но социальные сети – это все-таки не место для отчета, как кажется.
Ну почему? Если раньше выходили глашатай на Ивановскую площадь, которую мы с вами из окна великолепно видим, да, Кремля, и озвучивал царские указы. Потом вывешивали где-то на заборах, в прессе начали публиковать, по радио передавать, телевидению и так далее. Сейчас почему не делать этого в социальных сетях, если это быстрее и проще для аудитории, которая потребляет там информацию?
Это Антон Коробков-Землянский, начальник службы новых медиа телеканала «Россия». Историк-политолог Аслан Рубаев. Что получится из вот этого поворота губернаторов в социальные сети?
Ничего, кроме самопиара, я уверен, не получится, потому что убежден в том, что у нас огромный разрыв между губернаторами, между властью и народом, и мы уже видим, что основная масса губернаторов, которые пользуются тем же Инстаграмом, они пользуются только в целях самопиара, больше ничего. Ни один губернатор не выставит в соцсеть свою неудачу, не скажет, вот мне здесь...
А зачем он должен выкладывать свою неудачу?
Подождите,
я журналист, например, или представитель другой профессии, парикмахер, как и губернатор, это профессия. Если я парикмахер, я в свой аккаунт буду выкладывать свои неудачи профессиональные?
Потому что его неудачи сказываются на качестве жизни населения. Того или той или иной губернии,
города. Вы можете привести пример, какой неудачи он должен опубликовать?
Подождите секунду, я прошу вас просто уточнить. Это вопрос задает сейчас Антон Коробков-Землянский. Но вы ставите на один уровень парикмахера и губернатора. Но парикмахер – это...
Нет, я не понимаю, почему, когда речь идет о пиаре или самом пиаре, мы называем это что-то плохое. Мы говорим о популизме. Популизм – это плохо.
Хорошо.
Плохо, когда ничего не делается. Когда что-то делается и об этом говорится, это хорошо.
Это Антон Коробков-Землянский. Аслан Рубаев, прошу,
я продолжу, да, значит, нет, все-таки эту мысль закончу, да? Значит, я точно не помню, но был губернатор, который съездил там к одной отшельнице, которая живет где-то там в лесах, привез ей крупу и так далее.
Агафья Лыкова.
Да. Значит, это, в принципе, неплохо. Это, в принципе, даже хорошо, может быть. Но я не думаю, что это было там искренне. Ну, не знаю, даже суть не в этом. Но если мы, опять же, вернемся к той самой прозрачности, о которой мы говорим, я считаю, что население должно видеть работу губернатора, работу власти своей. Ну, если мы говорим о соцсетях, то в соцсетях. Потому что, опять же, мы видим, что телевидение или местное телевидение, оно будет в любом случае ангажировано, оно будет в любом случае... Так или иначе, но под колпаком губернатора. Потому что мы не живем в правовом обществе до сих пор. Мы не живем действительно нормальном либеральном демократическом обществе до сих пор. Мы в нем не существуем.
Если бы оно было нормальным, чем бы это отличалось?
Если бы оно было гражданским обществом,
сейчас я дам вам слово.
Я вообще думаю, что если бы мы жили в гражданском обществе, есть обычный банальный пример. Мэр города Рестон, в Соединенных Штатах, который говорит, мне совершенно не нужно пользоваться никакими там соцсетями и так далее. Я прекрасно знаю всех преподавателей в колледжах, в школах, я всем отправляю открытки и поздравляю их с праздниками, я близок к ним, они знают меня, я доступен им. У всех есть мои номера, мои контакты, они мне звонят и говорят...
А сколько жителей в Рестоне?
Ну, я думаю, пару тысяч.
Ну, хорошо. Угу. Я понял. Аслан Рубаев, Антон, вы хотели что-то сказать?
Какие-то, я не понимаю, просто абстрактные вещи. Какие-то города абстрактные, американские, с 2000 людей. Губернаторы у нас в некоторых регионах по десятки миллионов человек проживает.
Это был пример. Это был банальный пример близости руководства к населению.
Напомню собравшимся, господа. Ну, впрочем, некоторым тут не сильно надо напоминать, но все-таки это радио. Поэтому каждого из вас не видно, поэтому хотелось бы все-таки, чтобы мы не говорили хором.
Прошу. Хорошо. Да. Еще раз все-таки я спрошу, если мы говорим о том, что вот какая-то есть абстрактная либеральная демократия, в которой губернатор, видимо, должен сам себе с утра до вечера ругать в социальных сетях, а государственное телевидение должно, видимо, выходить с критикой губернатора. Когда вы говорите о том, что местные телеканалы, они под губернаторами, вы или намеренно неправильную терминологию используете, или как бы передергиваете. Региональные ГТРК, региональные государственные каналы, они не под губернатором. Их функция и есть освещать и транслировать государственную политику в том или ином регионе. Если с государством вам этот пример непонятен, я приведу пример, например, с телеканалом «Звезда». Мы же не требуем от телеканала «Звезда» показывать музыкальные клипы или какие-нибудь кулинарные рецепты. Почему вы требуете от государственных средств массовой информации в регионах, чтобы они не поддерживали политику губернатора?
Погодите, но я попытаюсь уточнить тогда. То есть, если есть телеканал «Звезда», то проблемы существования армии и управления армией там обсуждаться не могут.
Если телеканал Министерства обороны, он транслирует информацию Министерства обороны. Министерство же, ну, наверное, глупо ему самому о себе, о своих проблемах рассказывать.
А кто будет говорить о проблемах
Министерства обороны? Для этого есть, наверное, общественные какие-то организации, другие. Средства массовой информации другие и так далее.
Аслан Рубаев, вы понимаете, о чем идет речь?
Я понимаю, но об этом я не говорил еще раз. Я не говорю о том, что если существует местная ГТРК, оно обязательно должно, знаете, там с утра до ночи поливать грязью там губернатора. Или... Оно должно показывать объективную картинку. Есть банальный пример одного из регионов, в котором я был, да. Где массово, подчеркиваю, массово, есть, ну, существует проблема обманутых дольщиков. Местное телевидение с подачей МВД или с давлением, я не знаю, как хотите, не освещает эту проблему вообще никак.
Я понял. А почему вы не называете регион? Вы тоже боитесь чего-то?
Скажите регион, уж раз начали.
Республика говорить. Северная Осетия.
Хорошо. Так вот, я вас хотел спросить, но тогда то, о чем мы сегодня пытаемся обсуждать, вот, допустим, местное телевидение не хочет говорить об этом.
И не пригласит никогда журналиста, значит, другого там из Москвы или откуда-нибудь еще.
Параллельно кто-то или губернатор начинает вещать в Инстаграме, и кто-нибудь из обманутых дольщиков рано или поздно туда прорвется и напишет.
Но если он ответит ему, при условии, если он будет ему отвечать, а не отклонит его сообщение, как это можно сделать в Инстаграме, если аккаунт будет открыт, если он сможет с ним... Ну, действительно, давайте, ну, я не знаю, проведем даже сейчас социальный эксперимент, мы напишем нашему губернатору Московской области Воробьеву в директ, в Инстаграм, посмотрим, он ответит нам или нет. Ну, конечно, он нам не ответит.
А вам обязательно нужно, чтобы губернатор лично отвечал? А если вы в комментарии напишете? Вот я вижу много примеров.
Есть добродел уж, если мы об этом
вижу
заговорили.
Массу примеров, как
послушайте,
работает московская... Можно не перебивать?
Сейчас. Но вы перебиваете постоянно, а мне не можно.
Нет, я пытаюсь, чтобы оба из участников не перебивали.
Я вижу, как работает, например, московская мэрия в социальных сетях. И здесь, кроме как восторга и похвалы, ничего не скажешь, потому что ежедневно многие мои знакомые в Фейсбуке публикуют скриншоты о том, как они в социальных сетях написали тому или иному департаменту, что где-то там дорога разбита, где-то троллейбус какой-нибудь страшненький сломался, не ходит и так далее. И проблемы, как правило, в течение нескольких дней решаются. Это ли не есть государственная услуга при помощи удобного инструмента в социальных
сетях?
Это
есть только в Москве. И Московской, может быть, области. А вся страна больше, чем Москва и Московская область.
Россия же не может сразу вся стартовать. Мы не маленькая
государство. Дело в том, что когда все... Знаете, как вам скажу, если говорить так, что все недовольства основные идут из столицы. Поэтому столицу чуть-чуть надо подкармливать больше, чем провинцию. И поэтому здесь нужно чуть больше работы, чем в провинции. Там далеко все-таки. Оттуда опасности власть для себя не ждет.
Аслан, давайте тогда чуть иначе я попробую. С вашей точки зрения, а как это должно работать?
Я не знаю, как это должно работать, я не специалист в этой области.
К примеру,
но
вот
я думаю, что если мы заводим социальные сети, и мы там чиновник, да, с вами, грубо говоря, то мы должны понимать, что это такое. Мы должны не подчищать комментарии гневные, например, не удалять их, а оставлять, например. Мы должны еще раз внимательно...
Подождите секундочку.
Окей. Еще раз. Мы должны, допустим, показать, что я там во время своей избирательной кампании или своего назначения обещал такие-то пункты выполнить, будучи еще кандидатом, да, там, на пост губернатора, условно говоря. Теперь я стал губернатором, проходит некоторое количество времени, и я опять же говорю, а я вот это не выполнил, там, извините, пожалуйста, население, там, Пермского края, я не справился с этой задачей.
Требовать, чтобы губернатор обязательно говорил, я не сделал это?
Нет, он должен говорить, я это сделал, либо я это не сделал, и так далее. Мы должны видеть его прозрачность.
Хорошо, это Аслан Рубаев. Антон Коробков-Землянский, напомню, начальник службы новых медиа телеканала «Россия», 765-й пишет, но ведь по большому счету все-таки это некий канал связи. Соцсети могли бы помочь узнать проблемы региона, потому что на прием к губернатору вот так запросто не попадешь. Он для рядового жителя недоступен. Но тогда на этом приеме должен быть диалог.
Ну, во-первых, есть великолепный пример человека, который, к сожалению, не работает уже губернатором Ивановской области, Михаил Мень. Когда он был активен в качестве губернатора в социальных сетях, я лично видел, как это у него работает. Ивановская область не такая уж большая, с одной стороны, с другой стороны, как бы, ну, и проблем у него было достаточно. Люди писали в комментариях, в Твиттер, в другие аккаунты, в других социальных сетях. Губернатор, как правило, либо лично реагировал, если ему было что сказать, либо своим помощникам пересылал или там добавлял в избранное, или отправлял ссылку, или отмечал их в реплае по тому или иному соответствующему профилю, там, департаменту и так далее областному, чтобы они среагировали. Дорожное или там строительство, там речь идет там о каких-то проблемах бюджетников и так далее. Он это делал регулярно, для него это был канал связи лучше всяких соцопросов.
Но это потому, что Мень был Мень.
Ну, потому что он понимает, что такое социальные сети, разбирается в этом и использует этот инструмент для себя, да, для того, чтобы получать обратную связь от жителей своего региона.
Хорошо. Тогда дальше, Виталий.
Не все такие прошаренные просто.
То есть, а дальше их будет прошаренных больше?
Нужно учить, нужно образовывать губернаторов.
Виталий пишет дальше. Это уже скорее вам, Аслан Рубаев. В принципе, зачем это нужно? Ну, вот потому что он пишет, например, есть Трамп, который одно пишет в Твиттере, потом говорит другое в средствах массовой информации, а потом третье вообще делает.
Я думаю, потому что 2019 год, и все понимают, что сейчас основная масса населения в интернете. Все уже живут на 50%, наверное, вот этой медиа-составляющей, да, когда там важно. Вот уже нереальная жизнь, а все заказывают через интернет, в магазин ходят через интернет, все через интернет. И, конечно, умные, наверное... Я тоже думаю, что этот вопрос не просто так поднялся, потому что все знают, что молодежь в интернете.
И... Даешь молодежь, да, об этом уже пишут наши слушатели.
И, конечно же, тоже надо понимать, что свой рейтинг можно поднять тоже через соцсети, особенно там среди молодых.
Но тогда следующий вопрос.
Да.
Ведь мы же хотим от того, чтобы была какая-то коммуникация между, скажем, властью и обществом.
Я буду только в восторге и рад, если
смотрите,
она будет.
Между смотрите, о чем пишет 217-й.
И медсестрой, которая ему напишет
в директ. Как только мы начнем делать это вот таким образом, вот вы же говорите, должно быть хорошее, плохое, в общем,
да,
все.
Да, все должно быть, конечно.
Набегут тролли и хейтеры. И чего? И зачем это все?
Да. Послушайте, издержки всегда бывают. Ну, набегут и набегут. Это показатель. Они, не может набежать человек, который просто так придет там с выдуманной
они
проблемой.
Они для того и набегают, чтобы помешать этому общению, а показать себя. И тогда все, смысл потеряется.
Не потеряется. Основной смысл работы все равно не потеряется, потому что подавляющее большинство граждан будут писать о своих проблемах, о своих пожеланиях. Может быть, они будут писать о том, что спасибо вам большое, господин губернатор, там, за чистоту на улице.
Это тоже наверняка будет. Аслан Рубаев, Антон Коробков-Землянский. А вот с этим что делать? О чем пишут многие, кстати, здесь сейчас?
Я бы здесь поспорил с Асланом, потому что, мне кажется, он несколько наивно оценивает масштабы, как сильно могут набежать тролли. На самом деле, это как бы следующий этап развития. Сначала мы используем это как в такое окно для общения с губернатором. Мы простые жители того или иного региона. А потом кто-то начинает это окно использовать для своих политических игр. Бросать туда булыжник или бутылки с зажигательной смесью. И сделать с этим ничего нельзя, потому что технологий каких-то, которые бы помогали нам с этим бороться, нет. Сам этот процесс, он сейчас только появился и растет вместе с нами. То есть мы еще как бы не научились, то есть атом уже открыли, но мирным его еще не сделали. И в этом плане это на самом деле большая угроза, потому что в целях каких-то политических игр внутри региона, между регионами или там даже внешнеполитической угрозы, такой канал коммуникации можно использовать с очень разным хитрым способом.
Тогда мы возвращаемся к советскому времени. Кто-то из сатириков, по-моему, писал, правда ли, что в городе будет построен мост? Правда, отвечает Гай.
Жванец.
Ну вот, видите, к примеру, ведь это диалог, который ни о чем не информирует население.
На самом деле, как и любое средство массовой информации, оно не может информировать обо всем вообще или о чем-то конкретно том, о чем мы хотим, чтобы вот губернатор себя ругал там или хвалил и так далее.
Да хотя бы, чтобы его ругали другие.
В любом случае, это всегда некая иллюзия того, что у нас есть доступ, вот как бы это открытое окно, что мы, как, так же, как и то, что можно записаться на прием к губернатору. Это что же иллюзия доступности власти?
То есть ты мне не ответил, тогда я аж к нему запишусь.
Да, но в регионе... В регионе живет, наверное, миллион жителей, и если все захотят записаться, то сколько веков понадобится губернатору, чтобы всех выслушать? Поэтому это, конечно, это всегда такая игра немножко. То есть возможность есть, но не факт, что и граждане ей будут пользоваться, и не факт, что губернатор через это окно будет информацию воспринимать.
Павел Степанец пишет, что вот когда смотришь на эти ленты, о которых мы сегодня говорим, если уж мы говорим про Инстаграм, все равно ведь получается, что там все очень рафинировано. И тогда ты это не смотришь, так в интернете не принято, скучно, и все равно все уйдут.
Ну, это вопрос уже, на самом деле, как бы интеллекта читающего, да, если человек способен отличать и хейтеров, которые, на самом деле, из проблемы могут создать трагедию, а как бы ничего страшного не произошло, и каких-то фанатов, которых может вообще подкупить пресс-служба, там, за 3 копейки, чтобы они в Инстаграме нахваливали, какой губернатор, какой он фотограф замечательный, какой он спортсмен и так далее. И тоже будет иллюзия, что власть любит в регионе, нет, а потом на выборах
за ним Павел говорит о том, что там нет жизни.
Ну, а какая там должна быть жизнь?
Ну, должен быть какой-то конфликт. Это не работает, это починили. Это сломалось, это починили. Этот нехороший, его убрали.
Не все в это умеют. Мы когда говорим и приводим примеры, например, Соединенных Штатов с Европы, история демократии, свободных средств массовой информации, вообще вот этой большой информационной медиадвижухи, она в Штатах, в Европе насчитывает, ну, век и более, там, с учетом газет и так далее. У нас с учетом 70 лет цензуры мы только начинаем вот эти общественные пиар-технологии осваивать, изучать, привыкать к ним.
Антон Коробков, Землянский, Аслан Рубаев. Аслан, а что вы скажете по этому поводу? Ведь у нас многие говорят, что вот не принято говорить плохое, но потому что если будешь говорить плохое, то тогда, в общем, тебя ни во что не ставить будет население. Ну, это же проблема. Но это так и будет.
Может быть. Вообще, знаете, о чем я подумал? Я подумал о том, что нормальному губернатору, работающему, не до соцсетей. Он будет работать, ему будет...
Ну, пресс-служба же есть.
Ну, пресс-служба пусть занимается. А он будет работать. Он будет на своем месте сидеть там с утра до ночи, приезжать домой, только поужинать легко
но и лечь спать. Но это нормальный губернатор в Соединенных Штатах Америки.
Это губернатор, который нормальный не обязательно для своего... Он нормальный для нормальных стран, для нормального восприятия.
У нас Российская Федерация, у нас все... захотят пойти вообще к Путину на прием.
Можно
сразу?
Я вам для примера приведу одного губернатора из Соединенных Штатов, который вот с утра до ночи работал и пиаром не занимался. Звали его Арнольд Шварценеггер.
Да.
Который исключительно все губернаторство профотографировался, и потом Калифорнийская область чуть банкротом не оказалась после его нескольких лет правления.
Но в любом случае его не избрали в результате.
Ну, потом.
Но потом, дальше. Да. Хорошо. Сколько, по вашему времени, должен тратить губернатор на работу в соцсетях? Или вообще должен ли он тратить такое время? Аслан Рубаев, ваш ответ.
Я однозначный ответ дать не могу, потому что я не знаю. Я не могу даже посчитать, сколько я сижу. даже я, с учетом того, что у меня работы, конечно, в разы нет, меньше.
Тогда вы должны сказать, должен, не должен.
Я думаю, что должен, раз в принципе мы стали об этом говорить. Но, опять же, тот контент, который он будет выставлять, это тоже спорный вопрос, потому что если губернатор будет выставлять там свою личную жизнь, да, как он пьет виски, стоимость бутылки, которая насчитывает 75 тысяч рублей, ну, условно сейчас говоря, да, то это будет, конечно, не совсем правильно. А если губернатор будет показывать, что тоже очень интересно, да, искренне какой-то там визит свой в поликлинику или еще куда-нибудь и там даст всем нагоняй, что все зашевелятся, как у нас обычно, только из-под палки все делается, то тоже может возникнуть некоторый вопрос. Значит, он занимается самопиаром. У нас нет доверия к власти, оно крайне низкое, так же, как и к суду, так же, как и любой государственной инстанции.
Приедет
мы
в поликлинику,
просто не верим им.
Я понимаю, но что... так мы как раз и обсуждаем, что делать.
Очень важная штука, что губернаторы, как мы видим, после там расследования Следственного комитета, оказывается, самой коррупционной составляющей. Это просто кошмар, что потом у них находят после их каких-то отставок или еще чего-нибудь там. Но это же просто ужас.
Говорят, у местных чиновников тоже много интересного находят.
Мы просто не видели еще других, до которых еще, видимо, не докопались.
Ну да, до которых не докопаются там. Ну, видно, поэтому и не докапываются, что они заносят куда-то там денежку правильно, и их никто не трогает.
Говоря о том примере, о котором вы сказали, приезжает губернатор в поликлинику. У него два варианта, да? Либо восхититься тем, что там происходит, либо дать собравшимся нагоняй.
Да.
Но по-вашему получается, не надо.
Юрий, нет, надо так. Значит, я в поликлинике, и все, и тишина. А завтра человек приходит в поликлинику и смотрит, здорово, поменяли плитку, хорошие врачи и так далее, и так далее. Вот как надо, я считаю
так.
То есть,
пока губернатор не приехал, новой плитки не будет.
Или наоборот, он вечером у себя дома, перед сном пишет, завтра загляну там в поликлинику номер 65, условно говоря.
Говорят, там плитка на полу плохая.
Ну, что-то типа вроде этого, да. Значит, я туда приезжаю.
Представляете, что будет с плиткой, которую за ночь положили? Ну, нет, вот я пытаюсь, Антон Коробков...
Зашевеляться.
А что делать-то? Ну, вот смотрите, ну, куда ни кинь, всюду клин.
Давайте добавлю. С одной стороны, таким праотцом губернаторского пиара в медиа был Юрий Михайлович Лужков, который в Москве, когда он был мэром, всегда приезжал на какие-то торжественные открытия и вот, хорошие мероприятия. А когда что-то падало, рушилось или ломалось, туда приезжал замово всегда. И в момент, когда уже начинали там спасать, помогать и выручать...
И тут же приходит он.
Да. В этом плане, в общем-то, вся технология, вот она простая, описана 20 лет назад была. Только сейчас не в прессе это нужно делать, в социальных сетях. С точки зрения, вот вы говорите, сколько губернатор должен проводить времени, я как человек, который занимался обучением некоторых губернаторов и их команд, как вести себя в социальных сетях, пресс-служб и так далее, ответил бы так. Этим должна заниматься пресс-служба. Это ее работа при контроле губернатора. То, что они должны рекомендовать какие-то темы или там публикации, о чем можно написать и так далее, но человек должен все публикации, которые исходят от его имени, конечно, визировать. С одной стороны. С другой стороны, естественно, лучше читать какую-то ленту и личные сообщения, и комментарии пользователей под публикациями, хотя бы 10-15 минут утром по дороге из своей резиденции в областную администрацию и обратно. Во-первых, чтобы взбодриться. Во-вторых, часто там появляются такие маленькие черные лебеди, то есть какие-то небольшие проблемы, о которых вот люди могут написать, там где-то милиция, может, полиция
плохо работает. Которые можно красочно разрешить.
Где-то какой-нибудь межнациональный конфликт или что-то еще, который можно решить без особых жертв, и пока это не стало серьезной проблемой для всего региона. Через несколько дней это может уже быть большой федеральной проблемой, и тогда вопросы губернатора будут уже задавать не только жители региона, но и президент.
И все-таки, вот Виталий нам пишет, мы же должны все-таки понять для себя, мы рассматриваем социальную сеть как место, где появляется гражданин по фамилии, совпадающий с фамилией губернатора того или иного региона, или это такая общественная приемная, где представлен чиновник, а не гражданин.
Для чиновника это самый страшный самообман, если он вдруг начнет считать себя обычным гражданином и вести себя в нерабочее время так же, потому что он, как и учитель, врач или сотрудник полиции, он не бывает не на работе. Он всегда должен вести себя так, как подобает главе региона. Мы же периодически бывают эти истории, когда учительница выложила фотографии из отдыха в купальнике, она отдыхала, но она учительница. Или когда врач, или сотрудник полиции как-то себя ведет неподобающим образом. Здесь, естественно, фотографии с пьянок и гулянок, а еще наверняка с каким-нибудь очень дорогим коньяком и так далее, будут смотреться не очень адекватно. Но, и близость к народу это не покажет.
Не, но это касается вообще любого человека, он должен понимать,
как... Он на работе, он публичное лицо, он на работе всегда. Он не может быть
обычным человеком. А тут вопрос немножко другой. Все-таки это личная страница.
А вот мы, если... пиар-служба, либо у губернатора есть соответствующий талант, тут как бы так находить расположение своей аудитории, а мы можем иногда посчитать его человеком, вот, что он не только для пиара это сделал, а действительно сам перевел эту бабушку через дорогу.
Антон Коробков-Землянский, Аслан Рубаев, с вашей точки зрения, все-таки это соцсеть гражданина или это...
Это очень хороший вопрос. Приемный
чиновник.
Я бы сделал две соцсети. Личную и вот такую вот рабочую, где писали бы о его деятельности, и личную... Мне очень сложно представить, я никогда не был губернатором, потому что я не понимаю даже, честно. Это Может, сложно повезло. Очень, это быть во власти надо все-таки, чтобы ответить на этот вопрос. Не смогу.
Об активности губернатора в социальных сетях мы сегодня говорим в рамках программы «Своя правда». Здесь в студии историк-политолог Аслан Рубаев и начальник службы новых медиа телеканала «Россия» Антон Коробков-Землянский. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого... Своя правда.
Мы продолжаем о присутствии губернаторов в социальных сетях. Спорим здесь. Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня историк-политолог Аслан Рубаев, начальник службы новых медиа телеканала «Россия», Антон Коробков-Землянский. Это нужно? Насколько это может быть эффективным? Как это должно быть? Как это должно выглядеть с вашей стороны, с вашей точки зрения? Об этом говорим. Есть профессии, накладывающие обязательства на демонстрацию своей жизни. То есть вот 757-й, как я понимаю, намекает, что как раз наоборот. Губернатор должен, любой чиновник, о себе все рассказывать, и чтобы там было понятно, допустим, много у него денег, больше, чем надо, слишком он богатый, ну и так далее. Давайте, Виталий пишет, договоримся о понятиях. Мы соцсети... это мы как раз уже рассматривали до новостей. У нас с учетом того, что в стране примерно 30 лет чиновникам можно ничего не уметь, ни в чем не разбираться и заниматься личными делами, пока страна исчезает с исторической арены. Есть и такой взгляд. Это Василий Орлов, напомню...
Ну, жалко, что в стране Василия всего 30 лет. Мы как-то все-таки... Он с Пушкиным, с Гагариным...
Есть люди, которые полагают, видимо, что то, что началось в 91-м году, это другая страна. Ну, есть такие люди.
Тогда мы не потомки ни Гагарина, ни Пушкина, и мы как бы вообще тогда что за нация?
Не-не-не, это мы-то потомки, я-то логику пытаюсь объяснить. Мы-то потомки, а страна не потомок. Телеграм говорит МСК-бот, СМС-портал +7 925 48 94 8 73 73 94 8. Это телефон прямого эфира, наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Прошу.
А вот ваши гости сказали, что губернатор говорит, я поеду проверять поликлинику, да, номер какой-то, и положит плитку. Если губернатор хочет навести более-менее, удержать узде, он пишет, завтра поедет 36-ю поликлинику, а поедет там 52-ю. Или следующий день пишет, завтра поеду проверять два детских садика. А какие, он не будет указывать. Вот нашумшаться там.
Вы знаете,
18 век.
Я бы поспорил с чем. С одной стороны, как популистская
технология. Это Антон Коробков-Землянский.
Это, конечно, хорошо, вот постоянно делать эти проверки. У нас некоторые губернаторы и федеральные чиновники этим грешат. То есть постоянно делать какие-то неожиданные проверки. Или говорят, а вот если бы вот губернатор не по той дороге поехал, вот по той, увидел бы правду. На самом деле-то, если где-то разруха и поликлиника разваливается, это не просто правда, которую от губернатора скрывают. Это значит, что губернатор работает. Из рук вон плохо, и пора его менять, а не то, что он что-то
тут
там делает.
Тут вопрос другой. Мы как раз говорим об эффективности социальных сетей. Это ведь мы тут пока новости шли, мы немножко говорили о разнице между нынешними временами и советскими. Ведь в советское время тоже, в общем, многие жаловались ровно на то же самое. Первый секретарь обкома Компартии Советского Союза не всегда знает, что происходит на его территории. Ему не говорят.
Потому что территория большая.
А ему не рассказывают подчиненные.
Это правда.
И рассказать могли бы только граждане.
Ну, в небольших городах, вот молодые мэры сейчас, вот, ну, за последние несколько лет есть такой новый призыв, приходят к власти люди, там, 30-40 лет, то есть уже совершенно другим мышлением, информацией. Я говорю о людях, с которыми я знаком, вот в Геленджике, допустим, новый мэр. Он периодически объезжает город и своими ногами и руками смотрит то место, куда приезжают люди летом
отдыхать. А сколько там населения?
И так далее. 30 тысяч человек.
В том городке?
Да, ну... Вот я же про тот городок и специально тоже сказал. Ну, вот, а вы сослались, что нет, это ну, неудачный пример.
Я хотел привести другой пример, который в последнее время неприлично как бы приводить, потому что, ну, как бы...
То есть вы только положительные примеры, как приличные приводите, потому что мой пример вам там показался неприличным.
Потому что стало мемом, очень интересно. Как похорошила Москва при Сергее Семеновиче.
Ну, похорошила.
Ну, просто, ну, как бы это уже неприлично хвалить так много.
По поводу 17-го, 18-го и разных других веков, с которыми мы сталкивались, и, как кажется, ничего не меняется в этом смысле. Ревизора, ревизора да. Цитирует Александр Суровов как раз про пренеприятное известие. А Мих пишет про наше время. Гражданское общество – это когда все про друга знают, и нет никакой субординации. Так вот он спрашивает, то, что мы сейчас обсуждаем, это ведет нас напрямую к тому, что любой сможет, и это должно быть, дать волшебный пинок чиновнику? Аслан Рубаев, мы этого хотим? Мы к этому стремимся?
Я знаете, о чем думаю? Вот прошла прямая линия с президентом, и маразм, конечно, ужасный. Вся страна ждет этой прямой линии, чтобы дозвониться до президента. Я более чем уверен, пропускают не все звонки. Не потому, что их там много бывает. Сначала это пиарят.
Нет, это неправда.
Сначала просто, пиарят, ну, как бы их отсекают. Можно секундочку, ну, а потом
сейчас, посмотрим. Сейчас вы расскажете, да.
Вот,
да
сначала телевидение пиарит о том, что президенту задали около, особенно «Россия-1», вот это делает, около там 3 миллионов или 3,5 последний раз было голосов. Во-первых, слушайте, это позорище, что президенту жалоб 3,5 миллиона. Я считаю, это очень плохо. Это крайне-крайне плохо.
Сейчас, которая будет ровно такой же.
Да. Во-первых, я не считаю, что это предмет гордости. Я считаю, что это действительно предмет позора, раз так. А второе, что меня еще больше убивает, просто я не понимаю, меня это режет без ножа, это то, что действительно... Население должно обратиться к президенту, а не к губернатору, чтобы что-то изменилось. И только тогда губернатор сидит, как в Ставропольском крае, потеет, красное уже лицо, как рубиновая вишня. Да, я понимаю, о чем я говорю.
Что будет на областном телевидении, и там будет сидеть на месте
Путина
губернатор.
Да потому что на областном телевидении никогда в жизни это не пройдет.
А, то есть это надо?
Конечно, это надо. Что на областном телевидении... Еще раз.
Хорошо,
я понял. Подождите. Еще раз, чтобы это не было как какое-то там высмеивание меня лично, не, своей позиции. Ну, еще раз, мы прекрасно понимаем позицию СМИ в России, что она у нас не свободная, и это правда. Хотите, я вам скажу пример. Передо мной сидело два человека из спецслужб, которые сказали, что в России нет СМИ, так или иначе, которые не были бы под нами.
А в это какой правда. А скажите, а в какой стране есть? Просто интересно.
Есть страны,
в
Париже, которых так не говорят.
Во Франции, в Соединенных Штатах.
Нет, есть страны, в которых так не говорят, да говорят здрасте. Иначе. Но сейчас я про другое хотел сказать. Во-первых, Антон, раз уж это прозвучало, вы должны как-то прокомментировать.
Ну, как бы нет в этом смысла просто отсекать или блокировать, или запрещать какие-то вопросы. Как бы об этом говорили уже тысячу раз, но это просто настолько, мне кажется, вот уже неприлично говорить. Когда какой-нибудь оппозиционный политик говорит, дайте мне минуту федерального эфира, я вам сейчас переверну тут всю Россию, ну давали, ну всем уже, ну говорили да. О чем угодно. Владимир Владимирович отвечает, ну на какие угодно вопросы, которые каждому из его оппонентов еще за минуту до этой прямой линии кажутся прям, ну вот на это он вот точно не ответит.
Антон,
да ну ничего страшного, чем нет.
Сейчас я вам
это
дам
первое.
Слово.
Второе. Говорить о том, что как бы это неприлично или плохо, не совсем корректно, потому что мы немного неправильно воспринимаем, что поступило 3 миллиона вопросов. Это не значит, что, во-первых, 3 миллиона проблем. Может, кто-то ему привет хотел передать или поздравить с чем-то. Или
ну, больше все-таки проблем.
Это первое. Второе. В целом, мы как нация, если вот говорил один из радиослушателей, что вот 30 лет нам, мы действительно немножко пока инфантильны. И общение с губернаторами и вот как бы я спрашивал губернаторов, что чаще всего вам пишут в социальных сетях, на что жалуются? Где-то, может, там проворовались, или ребенка в школу не берут, или какие-то вот вопросы, которые губернатор реально может решить, это в рамках его компетенции. Нет, самое большое количество вопросов совершенно социально бытовые. Соседи пьют, шумят. Человек не вызывает полицию, а губернатору в Инстаграме пишет, жалуется. Вот чтобы губернатор лично приехал тут и разобрался с соседями. Лампочка в подъезде перегорела, на стоянке около там дома место занимает парковочно чужой и так далее. У нас мы, так как не привыкли к власти относиться не как к отцу императору, например, или вот к советской, которая вот нас вот от всего опекает, но у нас за это забирает кучу прав и как бы не разрешает нам много чего делать.
А сегодня у нас права не забирают?
Мы не привыкли, я договорю мысль, мы не привыкли к власти относиться как к сервису и задавать соответствующие вопросы. Если нам необходимо потушить в доме пожар, нужно не губернатору писать, а звонить в 03.
Антон, я абсолютно с вами согласен.
Если у нас власть не сервис, кто-то ломится к нам в дверь, нужно в 02 звонить и так далее. Поэтому, когда вы говорите о том, что вот 3 миллиона вопросов поступают президенту на прямую линию, это значит, что просто не все из этих людей понимают, куда с этими вопросами обращаться. А значит, власть неправильно выстраивает коммуникацию с людьми.
Вот именно.
Знаете, в том числе с помощью социальных сетей.
Знаете, о чем я вспомнил? Был такой пример, который как раз был связан со звонком 02, когда женщине сказали, вот когда, тогда и позвоните.
Ну и так,
а потом ее и убили.
Мне тоже так говорили, когда будут вас
во-первых,
убивать.
Во-первых, вот вы, Антон, сказали очень хорошую вещь, я на самом деле, о том, что мы должны научиться воспринимать власть как сервис. Это очень правильно.
Но мы не умеем.
Но когда... Нет, не мы не умеем. Власть делала так, что, вы меня извините, мы живем на небесах, мы на облаке, да, ну, а вы там внизу.
Вопрос,
и этот разрыв у нас
это власть.
Есть. Вопрос, и он будет всегда так. Люди почему идут во власть? Давайте изначально.
Власть такой была и 200 лет назад.
Ну, послушайте, будет, я же вам приводил еще раз примеры, потому что такого, еще раз, на самом бытовом социальном уровне проблем, которые возникают, есть в России, рождаются, нет в Европе вообще. Мы вроде бы говорим, что мы идем в Европу, мы идем там, мы цивилизованные, мы часть Европы, да.
А нужно ли
но
нам
по Суркову мы непонятно теперь, куда ведем, исходя с его последней статьи.
Богу.
Ну, я, знаете, Антон, я бы очень хотел с вами лично здесь встретиться лет через пять, когда власть станет более либеральной, а вы бы занимали ту же должность.
Я надеюсь,
бы тогда послушал, я бы тогда послушал вашу позицию, я бы очень хотел послушать вашу позицию и позицию этой радиостанции.
Подождите, а вы уверены, что через 5 лет неизбежно это произойдет?
Я думаю, что, еще раз, да, я не выступаю против президента самого Российской Федерации.
Про другое.
Я выступаю против того, что он создал, вот, этот, вот эту машину, но которая люди... никак не поворачивает. Он в начале своего срока был вроде таким либералом, теперь он вроде какой-то...
Это же люди требуют ужесточить.
Ну,
откуда будет либеральность при новой власти?
Люди хотят закручивать гайки. А когда люди хотят реагировать и власти посылать сигналы...
Люди хотят закручивать гайки, и люди хотят есть. Вот это большая разница. Люди хотят есть, но не так, товарищи, господа, там, граждане. Мы вам закрутим гайки, но налог вас такой поднимем. Это как вы сказали, да? Вроде бы все хорошо, но прав мы вас забираем. А сегодня не так?
Антон,
сегодня не так?
Что-то забирают.
Смотрите.
Давайте я вам пример приведу.
У нас нет инструментов, пишет Александр, чтобы власть воспринимать как сервис.
Есть инструменты, есть. Просто не...
У нас есть все, только у нас коррупция.
Давайте.
Послушайте, остановитесь про коррупцию и прочее. Инструмент очень простой. Не все его воспринимают как инструмент в силу, опять же, вот незрелости. Как бы я не говорю, что у нас страна плохая, я себя к достаточно незрелым гражданам отношу.
Я уж тем более. Тогда.
Выборы в Хакасии несколько месяцев назад. Кандидат провластный, это «Единая Россия», который прислали разруливать проблемы региона, большой профессиональный специалист, не смог выиграть выборы, а голосование было протестное. Выбрали 30-летнего коммуниста.
Можно?
Просто вот как бы ради прикола,
потому что, власти Антон, до точки
показать,
и вы.
На горячем надо поймать.
Что вы, партия «Единая Россия», не решаете наши проблемы, что вы, федеральная власть, которая присылаете нам сюда людей разрулить наши проблемы, не справляетесь с этим, поэтому мы проводим протестное голосование и выбираем вот этого 30-летнего молодого человека.
Антон, абсолютно с вами согласен, но почему возник вот этот молодой губернатор от КПРФ? Во-первых, вспомните, как Леонтьев его разносил на у ваших коллег на радиостанции, да? Он сказал, что он дебил. Это
ну, давайте не будем повторять, зачем?
Ну, чтобы все узнали, кто такой Леонтьев и уровень его воспитания. Это, во-первых. Во-вторых, просто скандал, который был на этих выборах, он просто зашкаливал. Были ведь митинги огромные. Почему вы об этом не говорите? И власть поняла. Это был тревожный звоночек. Ну? Это не потому, что честные выборы, а потому что страшно уже было. Потому что было уже страшно. Потому что народ был разгневан.
Вы говорили.
А про губернатора Кожемяка вы что скажете?
Подождите. Вы просто не понимаете, о чем сейчас беседа.
Когда победил губернатор от КПРФ, его сняли.
Вы и радиослушатель сказали, что нет инструментов достучаться до власти. Я вам говорю, так вот же инструмент. Вот.
Подождите, я не сказал, что нет инструментов достучаться. Я не сказал, что нет инструментов достучаться.
Смотрите, ну вот достучались.
Подождите,
Александр пишет. А он тут же накосячил. Это не инструмент получается.
Накосячил губернатор?
Ну, так да, Александр пишет. Новый губернатор якобы выписал какие-то большие премии.
Слушайте, своим губернатору надо дать время разбежаться. Хотя бы 100 метров дайте ему, чтобы он понял, что как, что к чему.
Но если
любой губернатор, который идет на должность губернатора, губернатором не был никогда.
Но если мы говорим о том, что у людей должна быть возможность достучаться до губернатора, они не будут ждать. когда этот новый губернатор разберется и так далее. Они будут
поэтому напрямую... у губернатора есть ветвь, есть та же пресс-служба, есть помощники, к которым человек может обратиться. Это уже тут я с Антоном согласен. Почему человек идет не к ним, а сразу туда? Ну да, действительно, не умеют. Тут не умеют. Не приучили. Не приучили просто. Нет гражданских институтов, нет гражданского общества. Ну, нету его. Откуда оно должно взяться, когда государство сначала вроде бы как и хотело? Вспомните, вот я очень часто люблю пересматривать архивы, тех же программ, того, что было в 90-е. Знаете, сейчас скажу, может быть, страшную вещь, но чувствуется, что свободы тогда было в разы больше, чем сегодня.
Да, и убивали людей за слова.
А сегодня убивают, но тихо, мы просто не видим. Была, мы просто не видим, как сегодня убивают.
Я не помню,
воруют еще больше.
Перестрелок
при Владимире Владимировиче Путине погибло самое большое количество журналистов.
Потому что Владимир Владимирович, во-первых, а вы с кем сравниваете? С Борисом Ельциным, который 4 года
правил? Я просто сказал.
Сколько, 8 лет он был у власти, да?
Нужно у него хватило
это первое.
Уйти
второе.
Вовремя.
Второе. При Владимире Путине больше средств массовой информации, плюс интернет-СМИ. И третье, и в стране у нас живет больше людей.
Я руководил интернет-СМИ полтора года.
Они умирают, как при Ельцине, когда вымирала нация. Людей просто больше стало. Ну, статистические журналисты больше.
А сегодня ушел, значит, молодец. Я понял. А просто вы говорите, ему хватило сил уйти вовремя.
Вовремя. Понять, что...
Откуда вы знаете, что вовремя?
Потому что это очевидно вовремя. Очевидно.
Хорошо.
Вовремя.
Он сразу обязан приступать к исполнению обещаний. Если его избрал народ, значит, он вот в этот момент и должен уже отвечать. Будьте любезны, если уж мы говорим о том, каковы способы коммуникации между народом и властью. Так пишет Александр. Соцсети, работа там должна быть, в принципе, с близостью к народу. То есть он должен без мигалок передвигаться по городу. Он должен принимать пищу в местных кафе с простыми работягами. А если этого нет, у нас получается сюр. А в других странах так тоже принято?
Ну, прям вообще из крайности в крайность я не согласен с тем, что губернатор там должен ездить, может, там без мигалки, как угодно ему. И где он будет питаться, это тоже его личные проблемы, да?
Мы просто воспринимаем этих людей, как будто нам их с Луны отправляют.
Ну да.
А они же вместе с нами там 30-40
лет назад
в школу
так иногда ощущают.
Ходили, учились в институте и так далее. Каждый человек же, мы же, к счастью, как бы у нас сословий-то нет уже больше века в стране. И нет какого-то сословия, которое бы вот отдельно сразу рождалось депутатами, губернаторами, министрами. Они себя ведут ровно так, как они научились и как они себе представляли, как должен себя вести властимущий человек.
А подавляющее большинство сегодня
любой
властимущих – это люди, вышедшие из 90-х годов, кстати.
Да, ну, мы как бы...
И не все честным путем. Подождите, я еще раз говорю, мне казалось, что свободы было тогда больше, но я ни в коем случае под этим не подразумевал, что время было лучше. Ни в коем случае.
235-й говорит о том, что пока народ может спросить с власти только раз в 6 лет. Это, кстати, вот интересно. В данном случае,
опять
значит...
Опять же, воспринимается речь... только одна власть.
Власть, да, она такая. Власть не будет слушать народ. А каким образом иначе?
А если власть непрерывно себя ведет так, что с нее можно спросить только раз в 6 лет, как вы хотите, чтобы народ, которого не воспитывают, он резко завтра проснулся с идеалами Вольтера, что ли? Вы так хотите?
Ну, то есть власть должна дать идеалы Вольтера народу?
А кто...
Okay.
Ее элиты должны это сделать. Как произошла французская революция? Почему? Потому что появились мыслители, такие как Жан-Жак Руссо, Вольтер, Шарль Монтескье.
Чтобы...
Она сделала так, она закручивала гайки, она не слышала народ, и вот это все дошло. Знаете, как невеста не хочет прыщей на лице, вот так и произошло. Все.
Так социальные сети, они могут как-то помочь?
Мне кажется, сегодня социальные сети могут только еще больше усугубить положение, разжечь ненависть, потому что если, допустим, посмотреть на итог социальных сетей в арабских странах, это приводит только к революциям.
Я не ожидал, что в конце дискуссии Аслан Рубаев, по сути, будет говорить о том, что надо запретить социальные сети.
Я не сказал
об этом. Но, по сути, это прозвучало именно так. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день.
Прошу.
Вот вы говорили, в первый день должен принимать хорошие решения. Ну, Владимир Владимирович уже 30 лет как избрали, и никаких решений не принимает.
30 лет назад был 1989 год.
Это команда у власти 30 лет. 90...
Вот так вот, прекрасно. Хорошо, давайте вот 230... Ну, потому что мы же не будем серьезно обсуждать про 89 год. У нас нет второй партии, которая могла бы контролировать правящую
Абсолютно
партию.
Согласен. Вот с этим это правда. Потому что...
Это Аслан Рубаев.
Потому что, смотрите, как получается, тоже очень интересно. У нас...
Конечно, то есть опять не соцсети, а обратите внимание.
Ну, подождите.
А это все жизнь, это все политика.
Ну да.
Но потому что у нас есть Единая Россия и те же ее приспешники. У нас весь парламент – это Единая Россия. Там же нет ни Яблока.
Подождите, а Зюганов?
Слушайте, Зюганов, та же «Единая Россия», просто красная, вот и все. Я не верю в оппозицию КПРФ, верю только отдельным депутатам.
А вы верите в оппозицию двух партий в Соединенных Штатах?
Тогда, я вообще живу в России, мне как-то по барабану, что там происходит.
Просто когда говорите, что...
Но я живу здесь, меня здесь волнует. Я здесь хочу, чтобы были свой Вольтер, чтобы здесь был свой Жан-Жак Руссо. Чтобы здесь не было революции, вот что я хочу, чтобы было.
Но Жан-Жак Руссо нам нужен.
Свой.
Свой.
Пусть он будет Иван Иванов.
То есть не иностранный агент, я так понимаю.
Не иностранный, конечно. Хорошо. У нас есть своя замечательная либеральная
власть
традиция.
Должна...
А мы воспринимаем либералов, смотрите, через Гозмана и прочих. Это очень плохо.
Вот так вот.
Да.
Все плохие. Ну, я понял.
Подождите, нет.
Только Жан-Жак Руссо, я понял. А власть должна стать честной. Если есть пожар, не врать, а говорить, что пожар.
Конечно.
Вот этот вопрос... Слушайте, но у каждого свое понимание того, что такое пожар. И в этом смысле... Вот Александр пишет, власть должна быть честной и сказать, у меня пожар. Так. Какое может быть, Антон Карапов-Землянский?
Власть должна говорить пожар, если есть вопрос, горит что-то или нет. Самому себя ругать, ну, это просто мы требуем чего-то неправильного, нелогичного, противоестественного. Мы приходим свататься к женщине и будем ей рассказывать, что я плохой жених. Власть должна как бы делать хорошо или хотя бы изображать, что она делает хорошо, как минимум для того, чтобы, ну, как бы как жених на выдане, чтобы ее выбирали каждый раз. Требовать от нее, чтобы она себя ругала, это странно.
Тогда возникает следующий вопрос.
А вот если как бы поймали на чем-то, то тогда нужно говорить.
Самое интересное, Единую Россию не выбирает никто, но рейтинги у нее замечательные. Она постоянно побеждает.
Если вы не выбираете Единую Россию, это не значит, что другие ее не выбирают.
Ну, хорошо.
Тут вопрос в другом. Когда вы, Антон, начали приводить пример с вариантом сватовства, мы опять возвращаемся к 6 годам. Или 5 годам.
Или 4.
В разных регионах по-разному, но сватовство происходит с определенной периодичностью. И в нынешних условиях тогда не очень понятно, как критиковать между.
Каждый год происходит сватовство, потому что на самом деле любой гражданин практически каждые полгода, максимум год, голосует на выборах того или иного уровня. Городской совет, районные какие-то органы власти, региональные, федеральные, государственные думы, выборы президента и так далее. Выборы происходят постоянно.
То есть сватовство все-таки есть. Аслан Рубаев... Тут вот я попытался поднять этот вопрос, что у нас получается, что, да, действительно, они пытаются как-то контактировать с народом, но только во время выборов. Антон говорит, что выборы-то каждый год.
Ну, выборы президента точно не каждый год.
Выборы
и выборы в парламент тоже не каждый год, к сожалению.
Мэра мы выбираем постоянно, а он больше влияет на нашу жизнь в плане, вот на что больше жалуемся-то обычно. Дороги плохие.
Вот у нас Мосгордума, пожалуйста,
не
чуть не завтра, пожалуйста.
Ну,
значит, вроде как опять начнут свататься.
Это здорово, главное, чтобы это было еще честно и прозрачно. Честные выборы.
У нас камеры на каждом избирательном участке. Куда уж прозрачнее. Нигде в мире такого нет.
И все-таки вот опять, а про одну партию, или про вторую партию, или про две партии. А почему у нас все время получается Компартия Советского Союза? У кого-то есть ответ? Александр задается этим вопросом.
А потому что они делают? Все выходцы из КПСС.
Нет. Они.
Ну, не они, вы. Не они, мы. У нас как бы, как что ни собирай, все равно автомат Калашникова получится.
Антон, мы с вами точно не выходцы оттуда, но что самое интересное...
45-й утверждает, что риторика Антона очень напоминает речи советских активистов комсомола, так что тогда получается оттуда.
Ну, может, вы. Но я 96-го года рождения, я точно
не могу быть. Все всегда думают, что мы в какой-то каждый раз новой стране живем, и вот раньше какие-то
потому
были
что сегодня
плохие,
Единая
которые
Россия,
нам этих чиновников
Единая
завезли.
Россия сегодня очень похожа на КПСС, потому что так тот же диктат.
Потому что плоть от плоти и
да, конечно.
Вся новая российская элита,
у нас сегодня
элита,
та же ЦК,
о которой
Единая
вы
Россия.
Говорили. Вся новая элита. Вы почему говорите, что вот элиты должны что-то думать? Вся,
все, только,
вся российская,
знаете,
элита,
грубо
это
скажу,
бывшая советская элита.
С жуткими аппетитами. Жуткими. Прям нас объедают
напрочь.
Те-то еще могли госдачу.
Те там в Завидове были.
Те ели просто лучше.
Хорошо.
Появилась рыночная экономика и соблазнов больше.
И олигархов.
Хорошо. 134-21-35, вам ближе то, что сегодня говорил Антон Коробков-Землянский. 134-21-36, вам ближе то, что говорил Аслан Рубаев. Минута на голосование. Прямо сейчас начинаем голосовать.
Конечно, у нас победит, да, Антон.
Почему?
Я уверен.
Хорошо. Давайте,
я
заодно,
все время проигрываю.
Давайте заодно и проверим. 134-21-35, вам ближе то, что говорил Антон Коробков-Землянский. Вам ближе то, что говорил Аслан Рубаев. 134-21-36. Еще раз, максимально быстро голосуем. У нас минута. Вот сейчас минута точно осталась. Через минуту завершу этот процесс. оба нехороши 535-му.
Тоже мнение.
Учителей, закидывающих правильные бюллетени, мы видим, вот и честные выборы, об этом пишет Александр.
Я бы тоже, если можно, сейчас об этом скажу.
Наблюдатель говорит, сейчас я наблюдателя только прочту, нужна система голосования онлайн с возможностью каждому проверить, как учтен его голос.
А
но если вы
скоро,
сможете, тогда
будет.
Все остальные
всех
увидят.
Всех госслужащих обязывают голосовать за власть.
Да что вы.
Обязательно.
А как можно обязать? Фотографировать бюллетень?
Вы же в кабинке.
Да,
ну,
да, это глупость. Да. Это... А потом ниточку там кладут.
У нас несколько миллионов госслужащих, это невозможно проконтролировать. Просто это перегибы на
да
местах,
ладно, ну, я
местный
спрашиваю.
Чиновник что-то там
что, что самое интересное, мы все с вами все знаем, все знают правду.
Я не знаю такого. Хотя почему вы об этом в Следственный комитет не сообщаете? А сейчас вот
потому что бесполезно.
Представляете, если бы они все пришли вот с этими фотографиями в Следственный комитет?
И пожаловались бы.
Ну вот, все.
Все.
Миллионами. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
10 секунд, Михаил.
Да, молодежь, я их слушаю, вы должны быть радикальней. Совершенно очевидно, что власть преступна у нас просто тотально преступна.
Согласен,
это не
полностью.
Отдельные какие-то всплески, флюктуации. Тот механизм государства, который построен, он...
Сейчас будет цензура, я должен заканчивать этот звонок, потому что мы заканчиваем программу. У нас нет новой элиты, Александр пишет, есть только дети старой. Останавливаем голосование, и вот что получилось. 17% поддержали Антона Коробкова-Землянского, 83% поддержали Аслана Рубаева. Программа «Своя правда», я благодарю вас, спасибо.
Спасибо.